Сегодня мы подошли к 7 главе книги пророка Иеремии и посмотрим немножко назад для ориентации. Мы говорили раньше, что от главы 2 и по 6 записаны пророчества первых 5 лет служения Иеремии. Это значит, что он начал пророчествовать приблизительно в 25-летнем возрасте. Будучи сравнительно молодым человеком, он мог произнести очень и очень серьезные слова, осуждающие его народ и предсказывающие грядущий суд за их беззаконие. Пророчества, записанные в главах от 7 по 9, были сказаны после того, как была найдена книга закона Моисеева в храме, который очищал царь Иосия. Здесь перед нами особенная часть пророчества, связанная с храмом. Иосия очень беспокоился о своем народе и сам имел сердечное общение с Богом, будучи еще молодым человеком. По-видимому, он и Иеремия были хорошими друзьями. Они также были почти одинакового возраста. В это время храм был в запустении и нуждался в ремонте, который они и решили сделать. Хилкия, отец Иеремии, будучи первосвященником, тоже принимал активное участие в восстановлении храма. Он же и нашел книгу закона. Здесь Иеремия опять произносит пророчество к его народу. Он это делал, стоя в воротах дома Господня. Седьмая глава начинается описанием именно такими словами: «Слово, которое было к Иеремии от Господа: стань во вратах дома Господня и возгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими воротами на поклонение Господу». Друзья, что-то подобное, помните, что-то подобное есть записано в 26 главе этой книги. Но там он стоял во дворе дома Господня, и это было уже при другом царе. Об этом позже сможем еще говорить. Но вот здесь он стоит в воротах дома Господня и говорит слово от имени Бога к народу, входящему в храм на поклонение. Это было на 18-м году царствования Иосии и в 5-й год служения Иеремии. Предметами его слова были храм и закон. Здесь оно разделяется так. С начала 7 главы и по 3 стих 8 главы он говорит о храме. Потом дальше до 10 главы он говорит о законе, имея в виду ту книгу, которую они там нашли. Все это важно заметить для нас, потому что храм к этому времени уже был отремонтирован. Книга закона найдена, и люди опять начали приходить в храм для поклонения Богу. Они говорили, что теперь они возвращаются назад к Богу. И вот в это время молодой пророк Иеремия стоит в воротах Дома Божия и говорит им слово. Он слушал их, разговаривавших между собою, и поэтому важно заметить, что он говорил им. Мы прочитаем 3 стих 7 главы, где говорится: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Здесь, друзья, важно заметить, что хотя эти люди опять шли в храм для поклонения, в их жизни и в их поведении не было перемены. Они оставались такими же, как и тогда, когда они еще поклонялись идолам. В их жизни ничто не изменилось. В это время здесь было только наружное пробуждение в народе. Позже пришло время, когда было более глубокое, реальное, так сказать, поклонение или же покаяние. Иеремия видел отношение этих людей к Богу, и это, конечно, беспокоило его. Они, видимо, уже давно уклонились от исполнения Божьих заветов. Судят лицеприятно, притесняют беспомощных, беззащитных, проливают невинную кровь, поклоняются на беду себе чужим богам. Только если они покончат со всем этим, то есть исправят пути свои, как говорит Иеремия, оставит Господь их и потомки их, как мы читаем в стихе 7, жить на этой земле, которую Он дал отцам их. Пусть же не обманывают себя без пользы, друзья, люди. Люди очень часто себя любят обманывать. Это является самообманом, друзья, когда не слушается Слову Божьему, а думает исполнять свои какие-то личные постановления. Начиная 9 стихом по 15, мы видим продолжение и развитие, слушатели, предыдущих мыслей в стихе 9 по 10, который мы читали выше. Написано: «Клянетесь во лжи», стих 9, то есть «вы скрепляете ложь клятвой». Все свои мерзости иудеи совершают в открытую перед лицом Господа, как говорит стих 11. А потом пытаются договориться, так сказать, с ним, являясь в храм, который уподобили таким образом вертепу разбойников. Вертепами, как вы знаете, друзья, назывались пещеры, где разбойники скрывались от преследования. Об этом также говорил наш Господь в Евангелии Матфея в 21 главе. На примере их собственной истории слушатели Иеремия пытался убедить сограждан в бесчувственности их надежд на то, что беды минуют их, потому что, мол, Бог, живущий в храме, всегда с ними. Он напоминает им о Силоме, где первоначально пребывала скиния Господня. «Пусть пойдут и посмотрят, что сделал Господь с местом тем за нечестие Израиля». Сведений о том, какая судьба постигла Силом, в Библии нет. Но после того, как филистимляне захватили Ковчег Завета, об этом написано в первой книге Царств в 4 главе, священники, очевидно, бежали к Номву, о котором написано также в первой книге Царств в 22 главе. И Силом, как центр Бога поклонения израильтян, был ими оставлен. Археологические раскопки, друзья, свидетельствуют, что примерно в 1050 году до Рождества Христова поселение Силом было окончательно разрушено, возможно, филистимлянами. Главная мысль, слушатели, главная мысль пророка Иеремии здесь та, что такая же незавидная судьба постигнет и это место, то есть Иерусалим. И, возвращаясь снова к этому 11 стиху, важному стиху пророка Иеремии, мы видим, что они опорочили свой храм, сделав его вертепом разбойников. А он был, слушатели, он был предназначен только для поклонения Иегове, Господу. Они привыкли к торговле, к обману своих братьев там, дома. А поэтому они не переставали это делать даже в храме. Они оставались прежними людьми с теми же грехами, хотя и ходили в храм. Представьте себе, слушатели, если религиозные люди не могли жить хорошей жизнью, то что можно ожидать от беззаконников, безбожников? Слушатели, нам нужно молиться, чтобы слово, подобное тому, которое говорил тогда Иеремия, могло достичь многих сердец нашего времени. Если Слово Божье коснется религиозников и безбожников, тогда только мы сможем увидеть другую жизнь на этой земле. Только тогда благословение Божье и Его охрана будет над нами. И нам не нужно будет бояться уничтожения от какой-то атомной или водородной бомбы. В этом заключалась сущность слова пророка Иеремии, которое мы сегодня с вами рассматриваем. Но посмотрите, что говорит 16 стих. «Ты не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Разве это, слушатели, не ужасно, когда Бог говорит не молиться больше об этом народе? Люди думают, что Бог постоянно будет говорить, умолять людей, умолять покаяться, прийти к Богу снова и так далее. Но это не всегда так бывает, как вы видите. Господь в самом деле долго терпелив, но Он имеет свою меру, и день наказания однажды приходит. Может прийти время и в твоей жизни, дорогой слушатель, когда Господь скажет «довольно», «довольно для тебя». «Это все, что я мог сделать для тебя». Слушатели дорогие, будем дорожить временем, дорожить Словом Божьим, которое еще и сегодня проповедуется. В книге Амоса, у пророка Амоса, говорится о времени, когда будет голод Слова Божье. Там написано в 8 главе: «Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слов Господня, и не найдут его». Друзья, Господь повелевает слушаться Его Слова сегодня, пока еще есть это время благодати, пока есть время для язычников, пока это время для спасения, друзья. Идите к Нему, потому что завтра может совсем не прийти. Иеремия, друзья, понимал это и говорил к своему народу, убеждая их слушаться Господа. В 23 стихе 7 главы мы читаем так: «Такую заповедь дал им: слушайте гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Друзья, как интересно и как важно прислушаться. Он говорит: прислушайтесь, слушайте гласа моего. Слушайте Слово Божье, друзья. Ведь именно там вы найдете благословение. Там вы найдете пути правильные. Но вот прислушайтесь к 27 стиху, который говорит печальную весть об этом народе. «И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они не ответят». Поэтому, слушатели, неудивительно, что впоследствии Господь должен был отослать их в плен, где многие и многие из них не только страдали, но и положили свою жизнь. Как это печально, друзья, как это печально, что они были настолько упорными и не послушались слова Господа. Я хотел бы сегодня спросить вас, как дело с вами, дорогие радиослушатели? Как дело с вами, слушатели? Желаете ли вы принять Слово Божье? Или вы и сегодня противитесь Божьему Слову? Не противьтесь Божьему Слову. Слово Божье ясно и четко говорит нам, что мы должны последовать за Ним. Иначе будет печальный и трагический конец, слушатели, точно так, как это было для израильского народа и для иудейского. Дальше, начиная 8 главой, слушатели, книги пророка Иеремии, особенно в первых трех стихах мы видим, что «даже мертвые не избегнут наказания. Знатные народа, его священники и лжепророки, как и простой люд, их останки будут выброшены из могил и раскиданы по земле, как навоз. А солнце, луна и звезды, то есть воинство небесное, как написано здесь, которым они поклонялись как богам, будут бесстрастно взирать с высоты на их посмертный позор». Завоеватели, очевидно, разоряли могилы побежденных в поисках, конечно, сокровищ, либо из чувства мести. И все же мы видим, что эти детали все описаны здесь, и они исполнились дословно. Те же, кто переживут время возмездия, станут, друзья, завидовать мертвым, как читаем в 3 стихе. Иеремия, слушатели, предсказывает изгнание злого племени из земли его. Перечитывая дальше эту главу, начиная 18 стихом, включительно по 2 стих 9 главы, мы видим, что невозможно утешиться пророку. Сердце его изныло в предчувствии и предвидении, слушатели дорогие, неотвратимого бедствия. Для него народ его уже изгнан в дальнюю страну, как читаем в 19 стихе. И оттуда он слышит вопль его, обращенный к Господу. «Разве ты, Господь и Царь, покинул Сион? Как мог пасть город твой, место храма твоего?» Плачут они из далекого Вавилона. Им это непонятно. И на вопли их полное страдание Господь отвечает, и ответ его тоже исполнен боли. «Зачем вы подвигли меня на гнев? Любодействие с ничтожными, своими идолами. В этом, а не в том, что я оставил Иерусалим, причина гибели его». Друзья, Бог не раз предоставлял Иудее разные возможности покаяться и обратиться, но Иудея не воспользовалась ею, упустила ее. Это передано в образе жатвы, которая прошла, и лето, которое окончилось, о котором мы читаем здесь в стихе 20. Те, которые на чужбине, осознают, что время их спасения ушло. Слова об этом пророк вкладывает в их уста. Печаль. Печаль, друзья, переходящая в отчаяние. Вот реакция Иеремии на судьбу Иудеи. Он не в состоянии отделить себя от этой судьбы, и потому мрак и ужас объяли его, как мы читаем в 21 стихе. Он мечется в поисках, друзья, возможного исцеления, пока еще есть время для народа своего. В стихе 22 это выражено иносказательно. Бальзам или же смола мастикового дерева, который привозили из Галаада, лучше и быстрее других лечебных снадобий способствовал заживлению ран. И вот что нужно сказать еще, слушатели, что пророк выплакал свои глаза, сокрушаясь о судьбе своего народа. Ему не хватает слез, чтобы с ними излить всю печаль сердца. Еще в древности называли Иеремию самым сострадателем из пророков, то есть плачущим пророком. Но сострадание уживалось в нем с отвращением к грехам иудеев. Отсюда это горячее желание уйти от них, скрыться в пустыне от скопища вероломных, как читаем во 2 стихе 9 главы. Пристанище путников – это палатка в пустыне. Такие палатки рассчитаны были лишь на ночлег путников, которых в пустыне застигла ночь. Съестных припасов в них не оставляли. Но даже в такое убогое жилище готов был бежать Иеремия от своих нечестивых сограждан, друзья-радиослушатели. Вот какова печаль и вот какие страдания были у этого пророка. Дальше, начиная 3 стихом по 6, мы видим картину общества, растленного сверху донизу, пораженного злом во всех его проявлениях. Во всех проявлениях общества, которое не знает Господа. Но об этом, слушатели, об этом пророке Иеремии и о его пророчествах мы продолжим нашу беседу в нашей следующей программе «Библейские лекции».